Интервью на РФИ.
25 августа 1968 года 8 человек вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Их звали Вадим Делане, Константин Бабицкий, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг и Татьяна Баева. Демонстрация восьмерых была предельно короткой. Не успели они сесть на землю и развернуть плакаты с лозунгами, как к ним подбежали сотрудники КГБ в штатском и начали избивать их и вырывать из их рук плакаты. Александр Даниэль, исследователь истории инакомыслия в СССР и сын диссидентов Юлия Даниэля и Ларисы Богораз, рассказал в интервью Анне Строгановой о том, почему 1968 год стал переломным для правозащитного движения и почему, в отличие от советского, нынешний российский режим не оставляет выбора.
Каким вы помните 25 августа 1968 года? Что вы делали в этот день?
Могу точно сказать. В этот день я вернулся из Прибалтики. Я совершенно ничего не знал о планах матери. В 68 году я окончил школу и поступал в университет. 20-го я уехал в Эстонию по своим делам, связанным с поступлением в университет. Я в Тартусский университет поступал. И вернулся днем. Поезд мой пришел днем 20 августа, уже после полудня. Да, то есть 25 августа, уже после полудня. Поехал домой, мать дома не обнаружил, подождал ее немножко, потом стал выяснять, куда она делась. Ну и довольно быстро выяснил у подруги матери, Нины Петровны Лисовской, которая жила недалеко от нас. Выяснил о намерении матери, о том, что мать намеревалась пойти на Красную площадь. А к Кикиру я поехал уже узнавать последние новости, как это все проходило. Но кое-что узнал, но главное, что я в какой-то момент сообразил, что ее наверняка арестовали. А раз арестовали, то должны обязательно провести обыск в доме. А раз должны провести в доме обыск, а никого нет, то ее привезут на этот обыск. Когда я это сообразил, я схватил такси и поехал обратно домой. И точно угадал, ее действительно привезли на обыск. Так что мы смогли повидаться, пообщаться.
Это был первый для нее арест?
Да.
И как вы его восприняли тогда?
И в общем последний.
Да. Но вы были готовы к нему внутренне, или для вас это все-таки было неожиданностью, то, что ее арестовали?
Нет. Но когда я узнал, что она пошла демонстрировать протест против вторжения в Чехословакию на Красную площадь, я четко понимал, что ее арестовали.
Как вы это пережили в 17 лет, то, что мать арестовали?
Как вам сказать? Ну, как-то пережил. У меня уже подобный опыт был. У меня за 3 года до этого арестовали отца. Так что эмоция для меня была не новой.
А если бы вы знали о том, что она идет на демонстрацию заранее, и были бы в Москве в полдень, вы пошли бы тоже на эту демонстрацию?
Не могу вам сказать. Это настолько гипотетический вопрос. Как я могу на него ответить? Могу сказать, что да, я жалел, что меня не было в Москве, что я не знал, и думал, что если бы я был в Москве, я, наверное, пошел бы с матерью. Но это же сослагательное наклонение. Если бы... А как она на самом деле была бы, кто знает? Что сказала бы мать мне на это? Что... Настоял ли бы я на своем, если мать сказала бы «нет, не ходи со мной». Не знаю, трудно предсказать, трудно предположить. Может, я побоялся бы в последний момент, тоже возможно.
Когда читаешь книгу Натальи Горбаневской «Полдень», я просто сейчас ее специально перечитала перед годовщиной, Не может не вызывать восхищения то, как Лариса Богораз держится на этом процессе, то, как она парирует, как она отвечает прокурору и судье. Удивительно,
да,
она держится.
Она прекрасна.
Вы помните ее в суде? Да, вам удавалось попадать на заседание?
Да, я был на всех заседаниях, конечно. Я каждый день туда приходил и сидел там с утра до вечера.
И каким вы помните этот процесс, и какой вы помните вашу мать на этом процессе?
Процесс я помню великолепной пьесой. Очень яркой, такой пьесой характеров, знаете ли, где каждый подсудимый, все адвокаты, судья, все они играли как бы свои роли, и как бы получился такой блестящий театральный ансамбль. Вот, как замечательную драматургию. Я помню эту пьесу. И удивительным образом все адвокаты соответствовали своим подзащитным. Вот мать была очень похожа на своего адвоката Дину Исааковну Каминскую. Спокойная, логичная, не пафосная. И, конечно, я понимаю, что обвинению с этими двумя дамами, Ларисой Иосифовной и Диной Исааковной, было трудно. После судебного следствия Лариса Иосифовна отказалась от адвоката. Она сказала, что она хочет свою защитительную речь произнести сама. Но она ее произнесла так, как ее произнесла бы Дина Исааковна, безусловно. В ее ключе, в ее стиле, в ее интонациях.
Ее приговорили в октябре 1968 года к 4 годам сибирской ссылки. И да. Горбаневская опять же пишет, что у нее самое тяжелое положение было из всех ссыльных, потому что ей было очень тяжело, ей не давали работать на какой-то более легкой работе. Она работала на лесокомбинате. Вы ездили к ней туда, в ссылку в Иркутскую область?
Да, конечно, ездил не раз. Ну да, в общем, я думаю, что ссылка у нее отняла изрядную часть здоровья и, может быть, сократила жизнь, да. Даже не столько ссылка, может быть, сколько этап. Длинный, месячный, примерно больше, чем месячный этап в Восточную Сибирь. До своей чуны она доехала 31 декабря 1968 года, то есть перед самым Новым годом ее довезли до чуны и выпустили в Новый год. По закону, для человека, приговоренного к ссылке, его срок определяется так. Любой день предварительного заключения, содержание под стражей, засчитывается за 3 дня ссылки. Значит, она провела под стражей, начиная с момента ареста 25 августа и до 31 декабря 4 с небольшим хвостиком месяца. Тем самым к 31 декабря считалось, что она отбыла уже год ссылки. Так что 31 декабря ей оставалось еще 3 года ссылки.
А если говорить о роли этой демонстрации, Горбаневская пишет о том, что вначале диссидентский круг и сочувствующие этому кругу люди говорили о том, что она бессмысленна. Но постепенно их отношение к этому изменилось. Они поняли необходимость демонстрации.
Все немножко сложнее. Все далеко не так просто, по-моему. В том кругу, который позднее стал называться диссидентским, тогда этого слова еще не было. Тогда вот это гражданское протестное движение, которое уже возникло к тому моменту и было на подъеме к августу 1968 года, оно еще не имело своего названия. Слово «диссидент» — это уже слово начала 70-х годов. Так вот, для, так сказать, судеб этого движения, этого типа активности, гражданской протестной активности, конечно, 68-й год имел переломное значение. Если даже очень невнимательно пролистать несколько наиболее важных источников по этому периоду, то мы выясним, что на самом деле актов протеста против вторжения в Чехословакию было очень много в стране. Очень много. У меня сейчас в журнале «Знамя» вышла статья по этому поводу. Я насчитал около 150 актов протеста, просто пролиставши несколько наиболее доступных источников. А на самом деле, конечно, было еще существенно больше, потому что я искал под фонарем. Но еще и до меня там около 100 таких актов насчитали мои коллеги по мемориалу в своих публикациях 10-летней давности. География этих протестов впечатляет. Это вся страна. От Прибалтики до Владивостока и Южно-Сахалинской, и там от Москвы до Средней Азии, понимаете? И социальная среда, социальное лицо протестующих самое разнообразное. От чернорабочих до профессоров, преподавателей вузов и будущих научных сотрудников разных научных институтов, да? Включая даже представителей среднего партийного звена. То есть протестов было очень много. Так получилось, что протест 8 на Красной площади стал просто наиболее известным из протестов.
А за счет чего он стал наиболее известным? Потому что это Красная площадь?
За счет, да, потому что это Красная площадь, потому что среди протестовавших было трое известных, уже имевших имя, ну, допускать анахронизм, скажу, диссидентское имя, да, но активистов вот этого протестного движения, чье имя было уже известно, это даже четверо, строго говоря, это Литвинов, Богораз, Горбаневская, Делане, да, их имена уже были известны. И, соответственно, их протест моментально стал известен за границей. Они уже в тот же вечер передавали по зарубежному радио. Ну, они и позаботились о том, чтобы были свидетели этому протесту заранее, да? В общем, поэтому, да. Прежде всего, потому что их имена были уже известны. Поэтому этот протест стал актом, не просто актом протеста, а актом-символом. Ну и форма протеста, довольно драматическая демонстрация, хотя она была не единственная.
Ну а для, для истории правозащитного движения, вот которое потом в начале 70-х стало называться диссидентским движением, она тоже какую-то особенную роль играет, эта демонстрация?
Думаю, да. Думаю, да. Это переломный момент в истории того вот протестного гражданского движения, которое стало позже называться правозащитным, да? Переломный вот в каком смысле. Понимаете, мы, значит, и я, на самом деле, тоже в своих публикациях многих, более ранних, был в плену некоторых формул, выработавшихся в кругу правозащитного движения, в кругу активистов правозащитного движения уже после 68-го года, уже после августа 68-го. То, о чем пишет Наташа Горбаневская, это же не она сама придумала, это великолепно сформулировано в заметке, публицистической заметке самиздатской Анатолия Якобсона, которой она заканчивает свою книгу «Полдень». Помните?
Да, о нравственном явлении.
О нравственном сопротивлении, у которого нет политических целей и которое не ждет внешних последствий от своих поступков. То есть, говоря там, не знаю, языком философии, Якобсон не очень любил философию, поэтому он это слово не произнес, об экзистенциальном протесте. Ну, совсем грубо. Та восьмерка, которая выходила на Красную, те восемь человек, которые вышли на Красную площадь, не имели в виду, что их протест заставит Брежнева вывести войска из Чехословакии. Было бы смешно это думать, правда?
Да, но для них это было единственно возможным решением. Они не могли идти.
Да, 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 именно так. Но в целом протестное движение 66-68 годов, оно вовсе не было таким аполитичным в смысле равнодушным к перспективам. В субкультуре вот протестующих, которая вырабатывалась тогда же, проблема о том, что будет со страной, дискуссия о том, что будет со страной, куда идет страна, куда идет режим, есть ли возможности его трансформации, есть ли возможности его конца, и обсуждение его истории, это все было актуальными темами. Так же, как, ну и Чехословакия, Пражская весна этому способствовала, конечно, сильно. Но эти разговоры и эти дискуссии были актуальными. 21 августа эту актуальность сняло. Все же ясно стало и про суть режима, и про перспективы. И про то, что перспектив никаких нет. И, в общем, то движение, которое возникало до августа 68 года, оно не было, конечно, многочисленным. Но оно имело определенную социальную базу, референтную группу, не только в интеллигенции, в населении в целом. К нему относились многие, относились с сочувствием. И если бы ничего не случилось, если бы не случилось августа, я думаю, что многие бы его поддержали, так же, как многие поддержали перестройку, когда она началась. Но вот произошло 21 августа. Стало ясно, что режим совершенно не намерен ни трансформироваться, ни меняться, ни кончаться естественной смертью. Ну, а революции никто не думал, все-таки исторический опыт чему-то учит. Мало кто думал, точнее. А, понимаете, 21 августа – это был момент истины для нескольких поколений людей. Все будет так, как было. У этого режима есть один идол, один кумир, одна цель, это цель самосохранения, и более никакой цели у него нет. Но самосохраняться он готов любой ценой. И так будет всегда. Плевали они на международный резонанс, плевали они на принципы там, международного коммунистического движения и так далее, декларируемые принципы. У них было только одна, но пламенная страсть – сохранить власть. И когда публика, сочувственно относившаяся к протестантам, к протестующим, да, поддерживающая их, и негласно продолжавшая их поддерживать и позже, но уже не готовая сама стать в ряды протестующих, понимаете? Когда она это поняла, то кадровый резерв этого протестного движения резко сузился. Дело не в страхе, дело в бесперспективности. Большинство людей не готово было поступать так, как поступала вот эта восьмерка на Красной площади. Но потому что люди в массе своей не готовы совершать вот такие экзистенциальные поступки. Поступки не ради каких-то конечных результатов, пусть, может быть, не скоро, а ради самовыражения, ради собственной совести. Попросту говоря, людям нужна надежда, чтобы действовать. А надежда не стала. Поэтому то правозащитное диссидентское движение, которое осталось после 21 августа, это сухой остаток того протестного движения, которое было до 21 августа. Это те немногие, которые продолжали протестную деятельность, несмотря на то, что осознавали ее бесперспективность.
И здесь, конечно, напрашиваются параллели с нынешним временем и, может быть, с мартом 2014 года, да, когда тоже...
Да, 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 напрашиваются абсолютно, напрашиваются параллели. Но я не политолог, я не берусь сказать, каковы перспективы. Понимаете, вот тогда, в 68-м, в августе месяце, мы поняли, что советская власть вечна, что на наш век ее точно хватит, а может быть и на век наших детей и так далее. Оказалось, что это не так. Что вечность укладывается во время жизни одного поколения. А сейчас нам кажется, что путинская власть опирается на сочувствие, на сочувственную поддержку большинства населения. Так ли это, не знаю. Мне трудно судить, я не социолог. Мало того, что я не политолог, я еще не социолог. Но эта поддержка может растаять очень быстро при тех или иных поворотах событий. Понимаете, да, вот нам сейчас кажется, что путинская власть незыблема. Но кто знает, как однажды сказал Андрей Дмитриевич Сахаров в одном из своих интервью, впрочем, это он, кажется, процитировал Карла Маркса, «Крот историю роет незаметно». Но важно другое. Важно другое. Важно, что сейчас впечатление тоже той же самой незыблемости, той же вечности. Но смотрите, несмотря на это впечатление, впечатление того, что нынешний режим вечен, протестующих много. Их не 8 человек сегодня. Их существенно больше. Что это значит? Может быть, они не разделяют моего мнения, моего ощущения отсутствия просвета, отсутствия надежд в сегодняшней ситуации. А может быть, они научились бороться в отсутствии надежды. Не знаю.
Но идет ли речь тоже здесь о некой нравственной борьбе вот для этих людей, все равно, хоть их и больше, немногочисленных, которые выходят сегодня на площадь с одиночными пикетами и так далее.
И одиночными пикетами, и довольно-таки массовыми демонстрациями. Идет ли речь... Что вы спросили еще раз? Повторите, пожалуйста.
Идет ли речь о вот нравственной борьбе как раз тоже? Не политической, а нравственной. Вот за последние, может быть, как раз 4 года, когда люди выходят не против результатов выборов, а в поддержку Олега Сенцова или в поддержку девочек, которых посадили по делу Нового Величия.
Да. Вы знаете, мне кажется, что тут надо говорить и о политической борьбе. Мне кажется, что у многих все-таки есть политические интенции, в отличие от от периода 68-го года и по началу перестройки. И даже не о нравственном выборе. Просто невозможно не пойти. Понимаете, можно не пойти на демонстрацию, на политическую демонстрацию, которая там выдвигает те или иные политические лозунги. Долой Путина, да, например. Вот можно пойти на эту демонстрацию, а можно не пойти. Как мы в 2011-2013 году, помните, ходили? Ходили или не ходили? Охота была, так ходили. Неохота была, так не ходили. А как не пойти на демонстрацию поддержку Олега Сенцова. Ну, это просто невозможно. Это просто невозможно. Жуть во мраке. Этот режим просто не поступает с людьми так, что не дает выбора. Как можно не пойти на демонстрацию против пыток во время следствия, политических делах? Во времена диссидентов политических не пытали в брежневские времена. Не пытали. А сейчас пытают. Во времена диссидентов политических специально не убивали, или это было крайне редко. А сейчас убивают. Раньше, вот в советское время, у людей был выбор, был нравственный выбор. Пойти или не пойти. Не пойти было, возможно было не пойти и оставаться честным человеком, понимаете? Как и Якобсон пишет. Я не говорю, что каждый из нас должен идти на демонстрацию, да? Пишет он. Можно было не ходить на демонстрации, не принимать участие в правозащитном движении и оставаться порядочным человеком. А сейчас у нас нет такого выбора. Сейчас у нас выбор между нравственным и безнравственным. Каким-то образом протестовать против того, что делают с Олегом Сенцовым, все равно же нужно. Понимаете, на улицу или выходить, или публично выступать, или что-то еще. Просто, ну потому что нормальный человек, не какой-то там особо порядочный, а просто нормальный человек не может выдержать этой мысли.
25 августа вы пойдете на Красную площадь?
Ну, вроде зовут, пойду, наверное. Почему же нет? Это действие, конечно, ритуальное. Но ну, почему бы не принять участие в таком ритуале? Немножко это театрально все выглядит. Не знаю, пошла бы мать или нет. Наверное, пошла бы тоже.
На вопросы РФИ отвечал Александр Даниэль, исследователь истории инакомыслия в СССР и сын участников протеста против ввода советских войск в Чехословакию, диссидентов Юлия Даниэля и Ларисы Богораз.